Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль «Шагреневая кожа» по одноименному роману Оноре де Бальзака. Часть третья.
Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.
Раз вы востоковед, то, может быть, прочтете это изречение?
Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены, но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит, да будет так.
Вы бегло читаете по-санскритски. Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии?
Нет. Странно. Кожа совсем не гибкая, напоминает даже металлическую пластинку. Почему это?
Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы. Но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор с столь роковым образом предлагаемой неведомой мне силой. Я с ними согласен. Я усомнился, воздержался и...
И даже не пробовали?
Пробовать? Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попробовали бы вы броситься вниз? Можно ли остановить течение жизни? Делил ли кто-нибудь смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы собирались покончить с собой. Но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает от мысли о смерти. Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки более занимательной, чем это? Послушайте, что я вам скажу. Как вы, я был когда-то в нищете, я просил милостыню. Тем не менее, я дожил до 102 лет и стал миллионером. Несчастье одарило меня богатством. Невежество научило меня. Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками. Из-за них-то иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам: желать и мочь. Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится иная формула, коей обладают мудрецы. И ей я обязан счастьем и долголетием. Желать сжигает нас, а мочь разрушает. Но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть разбито, не в ощущениях, которые притупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Излишества не коснулись ни моей души, не тело. Меж тем я обозрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки. Я изучил все человеческие языки и жил при всяких правительствах. Я сужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца. Я спал в палатке араба, доверившись его слову. Я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей. Словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было видеть. Не значит ли это знать? А знать, молодой человек, не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать саму сущность жизни и глубоко проникать в нее? Что остается от материального обладания? Только идея. Судите же, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, будучи способен запечатлеть в своей мысли все реальности, переносит источники счастья в свою душу и извлекает из них множество идеальных наслаждений, очистив их от всей земной скверны. Здесь, в этой шагреневой коже, мочь и желать соединены. Вот они, ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержанность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью. Разве живейшие лучи мира идеального не ласкают взора? Меж тем, как самый мягкий сумрак мира физического ранит его беспрестанно. Не от знаний ли рождаются мудрость? И что есть безумие, как не безмерность желания или могущества?
Да, да, да. Давайте женим себя. Я хочу жить, не зная меры.
Берегитесь, молодой человек.
Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они не способны были даже прокормить меня. Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни милосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, где существование для меня более невозможно. Так вот, я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века, в котором все, говорят, усовершенствовано. Пусть мои собутыльники будут остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия, пусть сменяются вина одно другого крепче и скромернее, пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно заключить все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть.
Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк.
Вы думаете, у меня сейчас расступятся половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы заключили договор, и этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого незначительного до самого огромного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что между судьбою и желанием его владельца установится таинственная связь. Ваше первое желание — желание пошлое. Я мог бы его удовлетворить, но позаботиться об этом я предоставляю событиям вашего нового бытия. Ведь в конце концов вы хотели умереть. Ну что же, ваше самоубийство только отсрочено.
Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную. Но если вы не смеетесь над несчастным, то в отместку за столь роковую услугу я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу. Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали.
Молодой человек вышел, так и не услыхав тяжкого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посветить ему. Незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреневой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане фрака, куда он сунул ее почти машинально. Выбежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку.
Скотина!
Дурак!
О, да это Рафаэль!
Здорово! А мы тебя искали.
Как это вы?
Милый друг, ты пойдешь с нами.
Да, и зачем?
Ладно, иди. Дорога, я тебе расскажу.
Пошли, пошли!
Сейчас все узнаем.
Правда, мне сейчас некогда. Пустите.
Мы даже не подумаем.
Как не отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и повлекли к мосту искусств.
Мы тебя целую неделю разыскиваем. В твоей почтенной гостинице кухарка сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же. Мы не были похожи на людей, пришедших по денежным делам, разных там судебных приставов, взаимодавцев, понятых и тому подобных. Ну так вот, Растиньяк видел тебя вчера вечером в итальянской опере. Мы приободрились и с самолюбия решили непременно установить, не провел ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях.
Да, да, да. Или не отправился ли в ночлежку, где нищие спят, прислонившись к натянутым веревкам, заплатив 2 су.
Или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на биваке в каком-нибудь будуаре.
Не слушая своих друзей, Рафаэль шел по мосту искусств и смотрел на Сену, в бурлящих волнах которой отражались огни Парижа.
Над этой рекой, куда еще так недавно я хотел броситься, исполняются предсказания старика. Час моей смерти по воле робко отсрочен. Неужели?
Видишь ли, речь идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя как человека выдающегося. То есть такого, который умеет не считаться ни с чем. Слушай, правительство, то есть банкирская адвокатская аристократия, почувствовала необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями по образцу философов всех школ и ловкачей всех времен. И вот основывается газета, имеющая в своем распоряжении добрых 200-300 тысяч франков в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных без особого вреда для национального правительства короля-гражданина, как наша буржуазия называет Луи Филиппа. И вот мы, истинные приверженцы бога Мефистофеля, подрядились перекрашивать общественное мнение, переодевать актеров, прибивать новые доски к правительственному балагану, повергать старых республиканцев, подновлять бонапартистов. Но все это при условии, чтобы нам было позволено смеяться втихомолку над королями и народами, менять по вечерам утреннее свое мнение и вести веселую жизнь на манер Панурга.
И что же?
А то, что мы решили вручить тебе бразды правления этого макаронического и шутовского царства. А посему ведем тебя прямо на званый обед к основателю упомянутой газеты. Банкиру, почившему отдел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие. Надеюсь, ты нас не подведешь? Тайфер, наш амфитрион, достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, а изящество и очарование пороку.
Как, однако, естественно сплетаются события. Поверить в магическое влияние я не могу, но случайности человеческой судьбы изумительны.
Рафаэль, слышишь?
Да, слышу, да.
Однако ты произносишь «да» весьма уныло. Точно думаешь о смерти своего дедушки?
Я думал вот о чем, друзья мои. Мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки.
До сих пор мы бесчинствовали между двумя выпивками, судили о жизни в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая обед. Невинные на деле мы были дерзки на слова, и если наши первые грехи доставляли нам такое удовольствие, так это потому, что у нас еще были угрызения совести, которые украшали их, придавали им остроту и смак. А теперь...
О, теперь нам остается...
Что? Преступление.
Вот, слово, высокое, как виселица, и глубокое, как сено.
Ну, ты меня не понял. Я говорю о преступлениях политических. Нынче с самого утра я стал завидовать только заговорщикам. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра, но мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации. Жизни однообразной, как рельсы железной дороги. Меня влекут к себе такие несчастья, как те, что испытали французы, отступавшие от Москвы. Тревоги куперовского красного корсара, жизнь контрабандистов и тому подобное, понимаешь?
Беседуя таким образом, приятели подошли к особняку на улице Жубер.
О, тут и нам перепадет малая талика спиршественного стола, а? Смотри, какие ящики с цветами украшают эту лестницу своей зеленью. Ах, какое благоухание.
Да. Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами. Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь.
А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как. Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами.
Приятели вошли в залу, блиставшую огнями и позолотой. Тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили как о новом таланте. Первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходство, или признают его всюду. Остроумнейший из карикатуристов со взглядом лукавым и языком язвительным ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей. Прозаики, жадные до поэтических красот, рядом с прозаичными поэтами. Здесь были, наконец, журналисты, банкиры, помещики, 2-3 ученых и несколько водевилистов, готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. У пятерых из собравшихся гостей была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы, а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII — единение и забвение. Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество 2000 IQ. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы, как бы с призывом к запоздавшим гостям. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лестным гулом приветствий. Это был нотариус Кардо, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой. И все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем, как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд.
А ведь мое желание в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни посмотришь, золото и шелк. И цветы. Редкостные цветы в бамбуковых жардиньерках. Какое сладостное благоухание они изливают.
В
Все, вплоть до драпировок, дышало здесь небьющим глаза изяществом. Во всем было нечто очаровательно поэтичное, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка.
100 000 ливров дохода. Примилый комментарий к катехизису. Они чудесно помогают нам притворять правила морали в жизни, так ли? О, да. Моя добродетель больше не согласна ходить пешком. Для меня теперь порок — это мансарда, потертое платье и долги швейцаров. Ах, Эмиль, пожить бы в такой роскоши год. Даже полгода, а потом умереть. По крайней мере, я изведаю, выпью до дна, поглощу 1000 жизней.
Ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера. Богатство скоро наскучит тебе, поверь. Ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков? Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба? Итак, приготовь свой желудок. Взгляни, какой райский, величественный, успокоительный вид имеет столовая преуспевающего банкира. Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Не разновидность ли это губки, пропущенные натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники. Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены, а люстры и картины, что за роскошь. Какой вкус. Если верить завистникам, Тайфер убил во время революции одного немца и еще 2 человек, как говорят, своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере. На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро. Неужели каждый блестящий его луч — это нож в сердце для хозяина дома? Оставь, пожалуйста. Если публика права, значит, 30 человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи. А мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления. Мне хочется спросить у нашего банкира, честный ли он человек?
Но только не сейчас. Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем.
Логично.